Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Рівно 20 років тому тодішній президент Росії Єльцин визначився нарешті зі своїм спадкоємцем. І тодішній глава ФСБ Володимир Путін очолив спершу уряд, а згодом і всю Росію. Ключовими подіями 20 років путінізму є, крім, власне, війни проти Чечні, яка тоді була наприкінці 90-х, Крим наш та окупація частини українського Донбасу, яка триває досі. От ера Путіна, чи обірве і зрештою Україна, адже розійтися не вдасться. Хтось має програти, хтось має перемогти. Путін або Україна, обговорюємо з гостем студії, учасником прямого ефіру, політичним експертом, дончанином, що теж, як говорять росіяни, немаловажно, Валерієм Кравченком. Вітаю вас, пане Кравченко, дякую, що до нас долучилися. До нас долучиться буквально за кілька хвилин завдяки прямому зв'язку з скайпом російський політолог Андрій Піонтковський. Ну, вже зараз учасники програми, шановні друзі, будь ласка, ставте свої запитання у чаті трансляції нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода», так вона і називається, «Путін 20 років у владі», чи зупинить Україна агресора, чи зупиниться ця ера путінізму? Ставте своє запитання, висловлюйте свою думку. Ну, моє перше запитання гостеві студії. Пане Валерій, ну, звісно, для вас ті події кінця 90-х, трошки про них поговоримо, хоча в центрі уваги будуть оці останні роки путінізму, його ери, якщо її так називати. Тоді оце Єльцин-Путін, це доволі давня історія, ви тоді були юнаком, ще можна сказати, дитиною. Але, в принципі, та Росія, якщо згадувати, при всіх її проблемах і певному ставленні тоді Єльцин Росії до України, воно виявлялося на раз, все-таки була, м'яко кажучи, інша, ніж зараз. Як ви вважаєте, за ці 20 років, що Росія, сусід України, пройшла цей шлях і далі його турує, це заслуга передусім одного політика, цього героя нашої програми, Путіна, чи, власне, російський народ цього прагнув і прагне досі?
Фундаментальне питання, чи є це система, чи це є вибір росіян, чи це є фактор лише однієї людини. І колись 3 роки тому був саміт НАТО у Варшаві, і приїздила туди Мадлен Олбрайт, робила спіч на вступний. І тоді в нас так вийшло можливість поспілкуватися. І вона сказала таку річ, що росіяни – це народ, якого зрадили його лідери. На що я відповів, що не погоджуюсь, бо якщо додати росіянам вибір, вони виберуть ще одного царя. Оце до того, власне, про що ми говоримо. І тут умом Росію не понять, аршином русським не змірять. В Росію можна тільки вірити. І насправді...
До речі, писав, перепрошую, поет Федір Тютчев, другий половини 19 століття, який більшу частину свого життя провів за межами Росії. Да. Такий маленький факт.
В Росії особливо стає.
Так, добре.
Чи вірите ви в Росію? Це теж таке фундаментальне питання. Зараз, дивлячись на Манежну і, власне, на те, як постають люди, молоді люди, вже виховані, напевно, там, скажімо, цій тоталітарній, авторитарній Росії, не назвати її ще тоталітарною, до часів Сталіна ще не дійшло, але вже авторитарна, і тут ми спілкувалися до ефіру, не останній диктатор Європи Лукашенко, бо є інші, хто на ці лаври зазіхає. Я думаю, що все ж таки система. І система формує світоустрій, система, яка стала буденністю, ось пропаганда, яка вийшла через пропаганду, у Крим наш, і всі ті тези, які зараз формують.
І той же ваш рідний Донбас, пане Валерій?
На жаль, і це вже зовсім інша сумна історія, наскільки була Україна слабка, наскільки українці своєчасно не зрозуміли те, куди рухається Росія. Росія, її природа – це неоімперіалізм. Імперіалізм, неоімперіалізм. І зараз Росія йде до реваншу, до відновлення, до ревізії. Здається, це закінчиться трагедією для самої
ера
Росії.
Ера Путіна залишиться фатально для нього,
думаю,
в Україні саме?
Я думаю, що не лише в Україні, а загалом для російського народу. І росіяни зараз, я розглядаю їх як заручників. Навіть таких, які мимоволі стали заручниками. Руйнівна ідея зараз, яку Путін рухає, і жодної конструктивної ідеї в новій русській ідеї руського миру немає. Лише перебащення народів і лише відновлення тієї сфери впливу, тотального впливу Росії, її економічних інтересів, яка зараз нам нав'язується штучно.
Дякую, пане Валерію. Як я і обіцяю, долучаю до нашої програми ще одного учасника, російського політичного експерта Андрія Піонтковського. Він з нами на прямому зв'язку скайпом зараз зі Сполучених Штатів Америки. Привітаю вас, Андрій Андрійович. Спасибо, що согласились прийняти участь в нашому ефірі. Ну, давайте, Андрій Андрійович, немножко такий екскурс. Ці события ровно на 20-летней давности. Тогда, конечно, вы же очень внимательно следили уже тогда за событиями в той ельцинской России, разгар Чеченской войны, экономический кризис. Ельцин уже едва на ногах стоит. Сначала рассматривали того же Степашина, потом появился Путин, тогда мало кому известный. Вы тогда могли предположить, что все это выльется в то, что мы имеем сейчас через 20 лет?
Ну, я был критиком Путина, одним из немногих, с самого начала. И еще в самом начале его избирательной кампании я написал, что Путин – это война, и это контрольный выстрел в голову России. Ведь, понимаете, вы правильно описали ситуацию. Клану Ельцина в том положении невозможно было сохранить власть, и не только власть, а им угрожала и собственность, и личной безопасности. Ведь когда он объявил этого Путина, все это в августе. Вот мы же с какую годовщину сегодня?
Да, 20-летняя. Андрей Андреевич, сегодня, 9 августа, ровно 20 лет назад, временно исполняющим обязанности главы правительства Российской Федерации стал Владимир Владимирович Путин.
Вам картинка там с елочкой, это другая, это 31
декабря. Да, когда Ельцин, я устал, я ухожу, да.
Да, решающее было то, что мы сегодня отмечаем 20-летие. Это было встречено смехом и презрением. Еще одна какая-то странная выходка после Степашина, после, я не знаю, Примакова, там еще кого-то. Невозможно было этого человека сделать президентом. Пришлось взрывать дома в Москве. Пришлось взрывать дома в Москве, пришлось организовывать сегодня поход Басаева.
1 декабря 1990 года.
Басаева в Дагестан и развязать Чеченскую войну и создать миф, вот нас взрывают в наших домах, это наш спаситель. Вот с этого чудовищного преступления, между прочим, одобренного всей так называемой российской либеральной элитой, которая видела в Путине нашего отечественного Пиночета, который железной рукой поведет нас к экономическим реформам. Он пришел на крови на преступлениях, и эти преступления продолжаются все это 20-летие. Война в Грузии, война в Украине. И сегодня, уже вот в наши дни, когда мы сейчас обсуждаем, к власти рвется группировка Патрушева, которая требует от того же Путина более жестких репрессий и эскалации в конфликте с Западом вплоть до ядерного шантажа. То есть вот тот мой прогноз, и я соглашусь с вашим, с предыдущим участником программы, собственно, тоже соглашусь, я сказал это 20 лет назад. Это контрольный выстрел в голову России.
Угу. Андрей Андреевич, ну все же, насколько я вас понимаю, вот эта эра Путина, эпоха его, уже 20-летняя, можно сказать, она закончится на Украине, на этой российской агрессии, самим же Путиным развязанной, начатой, или нет?
Я уже сказал вам об этой группировке Патруш. Я боюсь, они пойдут дальше. Украина, между прочим, задержала, она спасает Запад сейчас от дальнейшего наступления Путина. Вы же помните, что было летом 2014 года? Русский мир, Новороссия, воссоединение русских земель, разъединенный народ. А это уже и прямой замах на Прибалтику, на поход в Эстонию, Латвию за воссоединение русских земель. Вот сопротивление, героическое сопротивление Украины задержало эти планы. Ну вот я думаю, я уверен, что вот эта группировка Патрушева, которая, похоже, уже полностью овладела ситуацией, судя по тем садистскому разгрому демонстрации в Москве, она может пойти одновременно на эскалацию и в Украине, и в Прибалтике, тем более чувствуя слабость Запада сегодняшнего. Ведь во главе, в Белом доме сидит человек, который не ощущает себя лидером свободного мира. Он вообще не понимает, что такое свободный мир. Он крайне скептически относится к НАТО, и особенно к пятой статье НАТО, которая требует защиты государств, подвергшихся агрессии. В Москве рассматривают эту ситуацию как благоприятную для новой авантюры.
Андрей Андреевич, ну как бы то ни было, смотрите, вот вы очень, конечно, точно вспомнили события так называемой русской весны, та самая весна 2014 года, но с тех пор, ну да, было еще Дебальцево, уже зима 2015 года, но за эти более чем 5 лет Путин в агрессии против Украины так и не продвинулся далее. Он просто держит статус-кво. Пусть это выгодно ему, но даже вот эти вот русские националисты, как, например, диверсант Гиркин, они матерят фактически Путина за то, что он дальше не идет. То есть, получается, Путин вынужден остановиться? Пусть там слабый Запад, на ваш взгляд. Что его останавливает, на ваш взгляд?
Ну, его остановило сопротивление украинского народа. Ведь фактически то же самое, что они устроили в Донбассе, они же пытались устроить и в Одессе, и в Харькове, и в Днепропетровске. И более или менее все-таки поддержку Украины и Западу. Она выше, чем мне казалось в 2014 году. Но сейчас, понимаете, ослабли позиции Меркель в Европе. Она была как бы центром сопротивления. Сейчас вся герои Украины, я вот сейчас нахожусь в Вашингтоне, я знаю внутреннюю ситуацию здесь, я бы звание Героя Украины присвоил Курту Волкеру, который мобилизует, несмотря на практическое сопротивление администрации президента, он сам является членом его администрации, он специальный помощник по Украине, он организовывает сопротивление Запада, агрессии и помощь Украине. Вы знаете, я хочу коснуться такого момента. Меньше всего мне хотелось бы вторгаться в ваши внутренние дела. Но меня очень обеспокоила риторика нового президента Зеленского во время избирательной кампании, когда он обличал своего противника как лидера партии войны. По-моему, это была глубочайшая ошибка. Можно как угодно относиться к Порошенко, но когда он Порошенко обвиняет партию, он обвиняет, фактически он обвинял украинское государство, которое вело сопротивление. И это очень подорвало позиции Украины, в том числе и на Западе. Вы представляете, ведь если Порошенко был партией войны, то по такой логике и Меркель, и Макрон, которые поддерживали Украину, они тоже поддерживали партию войны. Это очень опасная, мне кажется, была такая идеологема. К счастью, кажется, сейчас Зеленский от этого отказывается, но он быстро учится на посту президента, и самым замечательным его учителем, по-моему, выступает Путин. Вы же помните, как немножко наивный кандидат в президенты Зеленский обличал на трибуне стадиона Порошенко и говорил ему, ведь надо просто прекратить огонь. Вот 6 августа он, наверное, получил очень хороший урок с российской стороны относительно того, что значит просто прекратить огонь.
Андрей Андреевич, да, я прошу прощения, тут важный момент. Вы сами фактически меня опередили. Конечно же, оставайтесь с нами. Я надеюсь, вы тоже услышите, конечно, як и гість нашей студии Валерий Кравченко. Володимир Зеленский, так, цікаве вот это противопоставление. Путин, как к нему не относись, сейчас мораль оставим за скобками, хотя это очень тяжело украинцам сделать. Это все-таки политик той старой формации, 20 лет при власти, уже Брежнева опережает, который был в Кремле 18 лет. И Зеленский, совсем новое поколение. Когда Зеленский выиграл президентские выборы в Украине, об этом стало известно после второго тура, прибыл в штаб своих поклонников, Владимир Зеленский таким образом, в частности, обратился фактически ко всем избирателям постсоветского пространства, в том числе российским. Я думаю, Путин не мог не заметить этого обращения Владимира Зеленского. Итак, вот эти слова нового президента Украины.
Я можу сказати, як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо.
Андрей Андреевич, я надеюсь, вы слышали. Вот для Путина вот такой раздражитель. Известно, что Путин ни с победой на выборах Зеленского не поздравил, хотя Янукович в свое время псевдопобедой успел дважды поздравить в 2004 году. Ни с инаугурацией, когда уже инаугурировался президент Зеленский. И вот он может рассматривать Зеленского как такой вот прецедент. Ну, конечно, Ургант вряд ли станет президентом России, но в принципе политик совсем другой формации, внесистемный. Вот может это ощущать как угрозу Путин? Или наоборот, отсутствие опыта дает козыри Путину со стороны Зеленского?
Понимаете, еще до Зеленского, да, вся война против Украины Путина была не войной за Крым. Крым был, между прочим, он же дал, когда в ноябре 15 года, в ноябре 13 года там дал там 15 миллиардов или что, сколько Януковичу угрозами и взятками он добился отказа от Европейской ассоциации, он успокоился, и его это устраивало, никакой Крым его не интересовал. Он взбесился после Майдана. Для него Украина угроза, действительно угроза, как пример свободного развития экономического и политического, в том числе и выбор, поражение действующего президента на выборах. Он воюет за то, чтобы с самого начала Путин воюет за то, чтобы Украина никогда не стала вдохновляющим примером для России. Поэтому в этом очень много положительного в победе Зеленского, его вызове. Но я продолжаю настаивать на том, что вся эта риторика относительно партии войны, она была ошибочной. Она самого Зеленского поставила в сложное положение в разговор с Путиным. Примерно в то положение, в котором находятся все эти несчастные украинские эксперты, которые ездят в Москву неизвестно зачем и бесконечно вынуждены оправдываться в российских студиях, если они партия войны.
Андрей Андреевич, можно догадаться, зачем украинские эксперты, если их таковыми называть, ездят в студии к там, кому Соловьеву, этим всем, ну, Киселев не ведет такое, так что там, Скобеева и так далее. Андрей Андреевич, смотрите, важный момент. Действительно, 21 век, уже 20-й год скоро начнется. Эпоха таких политиков, как Путин, уходит или наоборот, они закрепляются, а тем более в России, не хочу вас как российского гражданина обидеть, без царя никуда. Именно с царем Россия вот эти вот постоянные приобретения новых и новых территорий осуществляет, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, вот я хочу вернуться к замечанию коллеги о том, что следующего царя выберут. Ведь борьба оппозиции не за то, чтобы заменить плохого царя Путина на хорошего царя Навального или какого-то другого Петрова. Мы боремся за то, чтобы отменить в России должность царя. Вот в чем, вообще говоря, борьба европейской оппозиции в России в течение последних столетий. О том, что это проблема... Ведь еще ваш, по-моему, президент Кучма написал книгу, что...
Да-да, Украина не Россия.
Ну, это естественно, потому что мы с вами дети одного народа, но который был разделен, и часть его 200 лет прожила в составе монгольской орды, а другая часть в составе Европейского Великого Княжества Литовского. Это, конечно, накладывает громадный отпечаток на ментальность, но это не делает судьбу России фатальной.
Андрей Андреевич, если все-таки проводить эти все исторические параллели, а поводом для нашего разговора стало как раз 20-летие, можно сказать, путинизма, тогда, правда, это все было слабо, Путина мало кто знал, но все имеем то, что имеем сейчас. Если проводить эти исторические параллели с учетом вашей позиции насчет реакции Запада на действия агрессивные Путина, сейчас, если угодно, 1938-39 год, когда и Запад, и другие политики ублажали Гитлера, тогдашнего агрессора, который пытался успешно тогда менять карту Европы. Или сейчас какой-нибудь, я не знаю, 1981, там, 3-й год, когда казалось, да, Советский Союз уже, как говорится, обрыт, извините за выражение, но такой монстр, он никогда не развалится. Прошло 5-7 лет, и вот это произошло. Какая тут историческая параллель, на ваш взгляд, справедлива?
Ну, современная Россия совершенно не похожа на монстра, который никогда не развалится, он просто трещит по швам. Вы посмотрите хотя бы, вот к этому похоже на какой-то салют катастроф к этому 20-летнему юбилею вот, на последние недели. Что только у нас не взрывается, причем с радиоактивными выбросами. Изношена вся инфраструктура, не работает воровская экономика. Единственное, но угроза в том, что советские лидеры из-за недееспособности их системы сделали вывод о необходимости трансформации, но... Пусть я покажусь циничным, но на это их подтолкнула просто перспектива личного обогащения. Им надоело там менять пыжиковые шапки раз в год, и они решили стать долларовыми миллиардерами. А этим уже некуда трансформироваться. Вот, они будут играть на повышение эскалации. И Запад должен к этому приготовиться и, соответственно, реагирует. А что мы сейчас видим? Вот на днях Путин зачем-то едет к президенту Макрону. Тот вот захотел с ним поговорить после всех преступлений, совершенных Путиным и в Украине, и в собственной стране. Вот это бесконечные попытки договориться, найти какие-то общие задачи. Это слабость Запада. Она ему очень может дорого стоить.
Ну, Андрей Андреевич, я прошу прощения, у нас не так много времени. Но справедливо все-таки аналогия с 1938 годом и теми попытками Запада умиротворить тогда агрессора Адольфа Гитлера? Или несправедливо?
Справедливо полностью. Тем более, что тогда не было исторического урока, а сейчас он у нас перед глазами.
Спасибо, Андрей Андреевич. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Я вам очень благодарен. Дуже дякую російському політичному експерту Андрію Піантковському, який включився в ефір програми «Ваша свобода» в Києві зі студії в Вашингтоні. Продовжимо нашу розмову з гостем в нашій студії Валерієм Кравченком. Справді, на все так от Захід настільки от така оцінка справедлива, пана Піантковського? Як ви вважаєте, Піантковського?
Я рахую, що як воно є насправді. Якщо Путін робить те, що він робить, і він від цього не стає токсичним для Заходу.
А не стає все-таки?
А не стає з цими візитами, із полемікою про зняття санкцій, яку зараз розганяють і французи, і італійці, про послаблення, принаймні, не без зняття, а про послаблення. Тобто історія нічого не вчить.
Але от при всьому критичному ставленні Андрія Піанковського до Трампа, пан Піанковський ніколи його не приховував, джавеліни не при Обамі, а при Трампі отримала Україна. Санкція зараз другий етап, ну так, не за Україну в даному разі, за отруєння Скрипалів у Британії, проти Росії Трамп все-таки дав добро і так далі, і так далі. Невже все так скептично?
Ми отримали джавеліни, але не маємо права їх використовувати на лінії розмежування. Тобто, ну, це те саме, що у нас їх немає. Я не думаю, що насправді, якби там була на посаді там не Трамп, а Гіларі Клінтон, було б гірше, ніж те, що у нас є зараз. Це і вимога часу, насправді. Україна – це фронт, це лінія, за якою розташована ліберальна, західна, демократична Європа і Євроатлантика. І ми цей передова. То фактично, якщо нас зараз не підтримувати, ми стримуємо цю орду, ми стримуємо своїми потугами, обмеженими потугами розповсюдження ось того, що може розповсюдитись. Якщо нас не підтримувати різними дипломатичними військовими методами, то кого тоді підтримувати?
Пане Валерію, якщо все ж таки справедлива, знову ж таки, ця паралель, я, наприклад, цьому далеко не впевнений, з Мюнхенської змови 1938 року, Адольфа Гітлера через 7 років зрозуміла, яка доля чекала. Буквально 7 років. Для історії це ніщо. Що Путіна, зрештою, чекає? Яка політична доля?
Путіна доля не така, щоб їй можна було заздрити. Однак, чи після цього залишаться руїни? Ви знаєте, після того, що наробив Гітлер, Європа лежала у руїнах. Якщо ми не хочемо повторення цієї історії, нам треба зараз вже думати і вирішувати. Ось я тут дуже погоджуся з тим, з оцінкою Зеленського, Порошенка, цією полемікою війни. Я все ж таки більше підтримую зараз те, що Зеленський робить насправді. Чому? Тому що 15 у нас є граблі, на які наступили Польща колись, коли Польща була багатонаціональною державою і будувала державу з Юзефа Пілсудського на націоналізмах. Якщо ми будемо зараз будувати мультикультурну полінаціональну Україну знову на націоналістам, ми будемо наступати на ті самі граблі.
Дуже, дуже дякую. Та ж Польща тричі була поділена в історії. Кожен раз, як кажуть, виставали з пепла, як кажуть росіяни. Це так. Приклад для України. Дуже дякую Валерію Кравченку, як Андрію Піанковському за участь у програмі.